Добрый день, уважаемые радиослушатели православного канала «Воскресенье». Мы продолжаем с вами разговор, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта, как это традиционно бывает у нас осенью. И сегодня предлагаю вашему вниманию беседу и разговор. Если будут вопросы, то и постараюсь ответить на них по болезням желчного пузыря. Желчный пузырь – достаточно важный орган, но общие термины, трудно сказать, какой орган неважный среди всех органов желудочно-кишечного тракта, но важность желчного пузыря заключается в том, что если даже отстраниться от определенных медицинских проблем, тем, что ему делегирует, скажем так, огромное количество полномочий или его наделяет очень такими интересными свойствами народная медицина. Вокруг него долгое время строились целые крупные теории гастроэнтерологические, и желчный пузырь был долгое время в центре внимания огромного количества проблем желудочно-кишечного тракта. Если так можно назвать, то вообще 70-е, 80-е, часть 90-х годов они проходили под эрой, посвященной вот проблеме желчного пузыря. Именно вот по нашей отечественной гастроэнтерологии. Не такое большое внимание уделялось за рубежом этой гастроэнтерологии. Там развитие было достаточно так планомерно, и по всем разным плоскостям у нас же желчному пузырю отдавалась чуть ли не центральная роль в многих, скажем так, теориях, посвященных обоснованию болезни желудочно-кишечного тракта. Если вспомнить, что было раньше, многие болезни поджелудочной железы в первую очередь рассматривали через плоскость того, что при первопричинах является желчный пузырь. Если рассматривать заболевания желудка, там, пищевода, то в первую очередь рассматривали эти болезни с точки зрения заброса желчи, а в этом виноват желчный пузырь. И поэтому достаточно большое внимание желчному пузырю до сих пор сохраняется среди и пациентов, и среди врачей, которые являются носителями идей, которые были ранее. И очень часто желчный пузырь и системы лечения, связанные с желчным пузырем, до сих пор являются чуть ли не центральными, ключевыми во многих нетрадиционных и народных средствах лечения. Скажем, чего стоит ситуация, когда во главу угла оздоровления человека ставится чистка печени. На самом деле, забегая несколько вперед, но если будет интересно, постараюсь более подробно осветить современный взгляд, вообще взгляд классической медицины на эту ситуацию. Но под чисткой печени подразумевается не что иное, как обыкновенная, как говорится, врачи, тюбаж. Это процедура, связанная с тем, что человек принимает те или иные препараты желчегонные, которые способствуют активному сокращению желчного пузыря, выбросу желчи в кишечник. И вот под этой системой, под нее, конечно, вот народные нетрадиционные средства более такие глобальные подводят обоснования, считая, что вот там в организме выходят шлаки, но на самом деле, по сути своей, все системы, которые предлагаются там, по отвару изюма, по минеральной воде, там, по самым разным ситуациям, это всего лишь чистка желчного пузыря, это тюба. Никакого отношения так шлаком в печени не имеет, но вот вокруг этого строится огромное количество теорий и заблуждений на самом деле. Поэтому здесь, наверное, интерес сегодня должен быть не только и не столько медицинский, сколько вообще общемедицинский, философский, который затрагивает не только аспекты самой болезни, но и вообще самых разных теорий, которые очень часто вам предлагают в качестве лечения и в качестве каких-то обоснований вот болезней, которые очень часто человека беспокоят. Сам по себе желчный пузырь – это мышечный мешок, ну, условно мышечный мешок, там очень мало мышц на самом деле, который, значит, располагается под печенью, и функция его заключается в том, что он накапливает в себе как резервуар желчь, оттекающую от печени. И накапливая желчь, при приеме пищи желчный пузырь ее отдает, то есть в момент, когда пища проходит желудок и двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь он открывается своим протоком через общий печеночный проток, именно двенадцатиперстную кишку, он получает стимул к сокращению, выбрасывает желчь, а желчь – это пищеварительный секрет, который необходим для того, чтобы осуществлялось пищеварение. И вот желчный пузырь своего рода такой резервуар, такой мешок, который вот отвечает за хранение желчи. Но вместе с хранением он имеет несколько меньшее значение в видоизменении желчи, то есть он определенным образом ее концентрирует, изменяет. Вот практически и все его значение как таковое. И очень часто бывает на приеме вопросы, недоумения у людей, когда им предлагают операции на желчном пузыре, они, значит, вот в недоумении иногда со страхом спрашивают, а как же можно жить без желчного пузыря, как проистекают процессы пищеварения без него. Но на самом-то деле желчный пузырь – это не жизненно важный орган, люди совершенно спокойно и достаточно часто счастливо живут без него, если есть медицинские показания для его удаления. Процессы пищеварения, ну, серьезным образом не страдают. Страдают они в той ситуации, когда у человека или операция сделана достаточно поздно, когда люди, допустим, с камнями в желчном пузыре оттягивают вопрос операции, или когда вот, длительное вот, воспаление желчного пузыря, опять же, по тем или иным моментам, при неправильном лечении приводит уже к воспалению соседних органов, которые при отсутствии желчного пузыря им приходится брать большую нагрузку на себя, отчасти они где-то работают неритмично и неправильно. Болезни, которые затрагивают желчный пузырь, их, в общем-то, несколько, но наиболее распространенных можно назвать это следующее состояние. Это так называемая дискинезия желчного пузыря. Состояние связано с нарушением моторной функции желчного пузыря. Дело в том, что по некоторым обстоятельствам, в ряде ситуаций, по наследственным факторам, при нарушении питания, при гиподинамии у человека моторная функция, то есть активность сокращения желчного пузыря снижается, и у человека развивается так называемая гипокинезия, сниженная моторная функция желчного пузыря. Иногда это трактуют врачи или специалисты, которые, значит, делают ультразвуковую диагностику, как застойный желчный пузырь, как застой желчи. Иногда такие термины приходится встречать, хотя они не совсем правильные, неадекватные, но они близки по описанию, определению вот именно этому состоянию. Дискинезия желчного пузыря – это достаточно распространенное состояние. Дело в том, что порядка, наверное, 10, а при некоторых возрастных категориях до 15-20% женщин страдают теми или иными эпизодами или вообще хронической дискинезии желчного пузыря. Особенно это характерно для женщин от 35 до 45 лет, имеющих избыточную массу тела, и у женщин, которые, ну вот, скажем так, неправильно регулируют свой вес, или быстро худеют, или быстро прибавляют в весе. Способствует дискинезии желчного пузыря определенная наследственность, если, допустим, болели родители, там, мама, бабушка, способствует нарушение двигательной активности человека и ряд профессиональных особенностей, когда у человека больше офисная работа, и он меньше двигается. Сама по себе дискинезия желчного пузыря сопровождается достаточно яркими симптомами, это тяжесть в правом подреберье после еды. Вот именно это состояние почему-то очень часто трактуют как боли в печени, как проблемы с печенью. Это достаточно часто пугает людей, и они обращаются за обследование или проводят даже ненужное обследование по поводу того, что вот развивается люди из страха того, что это болезнь печени. На самом-то деле, вот мы будем разбирать еще впереди передачу, посвященную болезням печени, но забегая вперед, скажу, что в печени нервных рецепторов нет, и поэтому она не сигнализирует никогда, или крайне редко, скажем так, когда уже ее очень сильное увеличение какими-то болевыми симптомами. Чаще всего так называемые боли в правом подреберье, они обусловлены нарушением моторики желчного пузыря. И когда люди говорят о том, что у них болит печень, это всегда вызывает сомнение по истинности этой ситуации. То есть, скорее всего, у человека нарушенная моторика желчного пузыря по тем или иным причинам, чаще всего дискинезия, реже это могут быть какие-то другие состояния, на которых мы остановимся. Но вот как факт, боли в правом подреберье чаще всего это нарушение моторной функции желчного пузыря, а не как таковые проблемы с печенью. То есть, как люди говорят, болит печень, это все-таки ситуация далека как таковая от истины. Следующее заболевание, которое на самом деле раньше ставили очень часто, или диагноз этот звучал практически чуть ли не у каждой второй женщины, которая обследовалась в стационаре. Значит, сейчас эта болезнь очень жестко взята, скажем так, под определенный контроль, я имею в виду правильность ее диагностики. Речь идет о хроническом холецистите. В настоящее время холецистит, несмотря на то, что раньше этот диагноз был направо и налево поставлен достаточно часто, жестко выделен в отдельную болезнь, и четко прописаны критерии этой диагностики. Холецистит, в отличие от дискинезии, это воспаление стенки желчного пузыря. Ну, любое вот в медицине окончание на ит, оно говорит как раз вот о воспалительном характере болезни. В чем разница между дискинезией и холециститом? Дело в том, что ну, практически редко бывает холецистит без дискинезии, поэтому это холецистит включает в себя обязательно дискинезию со всеми вышеописанными симптомами как таковыми, но вместе с тем при холециците у человека развивается воспаление в стенке желчного пузыря, оно может быть разного характера, чаще всего бактериального характера. Современные все-таки обследование и разделение этих болезней четко показало, что холецистит – это вот без камней само по себе заболевание, крайне редкое состояние, которое, в общем-то, очень и очень редко встречается, и диагноз должен быть поставлен обоснованно по всем критериям. Если у человека просто боли в правом подреберье, нет температуры, нет определенных изменений в анализе крови, то диагноз холецистита, как раньше ставили, он не имеет права на свое существование. Третьим наиболее частым состоянием, которое встречается при заболевании желчного пузыря, является желчно-каменная болезнь. Это состояние, которое связано с образованием камней в желчном пузыре. Дело в том, что вот эти камни в желчном пузыре, они никакого отношения к шлакам не имеют, как иногда люди считают, что вот раз если камни образовались там в желчном пузыре и в почках, то это вот ситуация, как раз которая подтверждает вот всю шлаковую теорию, что это отложение неправильных веществ. Это все совершеннейшая неправда. Камни в желчном пузыре образуются совершенно по своим законам и не из каких-то шлаков. Чаще всего камни желчного пузыря имеют холестериновую природу. Механизм там образования достаточно, ну, теоретически так упрощенно в виде прост. Если у человека есть избыточный холестерин в организме, в крови, чаще всего это также уже видно, и это приводит к перенасыщению холестерином. Желчь, если так говорить в упрощенном варианте, повышение его концентрации при некоторых других механизмах приводит к образованию кристаллов холестерина, а потом уже образованию камней и их росту как таковому. С течением времени в холестериновые, значит, камни могут присоединяться другие, скажем так, химические элементы. Там может накапливаться соль и кальция, и тогда это уже такие холестериновые камни, значит, с примесью кальция. Бывают камни, связанные, основой которых является билирубин, тоже элементы, которые содержатся в желчи и другие, но в отношении них, скажем так, есть меньше представлений, почему и каким он образом образуется. Но в основном на вопрос о том, откуда образуются камни, в настоящее время общее такое представление медицины сводится к тому, что это отчасти отражение нарушения обмена ряда веществ в организме, в том числе перенасыщение холестерина в первую очередь с избытком, потому что, как правило, желчно-каменная болезнь встречается у людей, как правило, не обязательно, но как правило, с избыточной массой тела, с определенной наследственностью, с гиподинамией, некоторыми другими факторами, приводящими вот к образованию камней в желчном пузыре. Желчно-каменная болезнь, она, в общем-то, по сути своей, достаточно часто также сопровождается дискинезией желчного пузыря и вот теми же самыми симптомами, которые были перечислены выше, это боли в правом подреберье. Одно «но» – камни в желчном пузыре, они помимо каких-то монотонных болей могут давать приступы так называемой желчной колики, когда у человека достаточно интенсивные и острые боли в правом подреберье, которые могут отдавать в спину, в ключицу. И опасность в том, что если камни мигрируют из желчного пузыря, то есть выходят из желчного пузыря в протоки, они могут этот проток перекрыть, и развивается так называемая механическая желтуха, которая уже очень опасна для жизни, потому как сброс желчи в кровь, он чреват многими нарушениями обмена в организме, вплоть до серьезных достаточно ситуаций, опасных для жизни как таковых. Отчасти камни могут вызывать и, значит, острый холецистит, воспаление желчного пузыря. Вот именно при камнях холецистит как таковой, как вторичное осложнение, в общем-то, встречается несравненно чаще, чем просто роста, так называемый холецистит без камней. И самая главная ситуация, вопросов, как правило, много бывает, что делать с камнями, но современная медицина жестко трактует ситуацию. Если камни в желчном пузыре присутствуют, и если у человека есть симптомы этого заболевания, если его что-то беспокоит, это показание для операции. Если это острый приступ, это неотложная операция, здесь совершенно четко это неотложная помощь, скорая медицинская помощь и госпитализация в хирургическое отделение. Если это просто выявленные случайно камни, то речь идет о плановой операции, когда человека можно подготовить к операции, серьезно обследовать, пролечить, скажем, ряд заболеваний, которые имеют место быть, сердце, легких или сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы, конечно, операция прошла более спокойно и более предсказуемо как таковая. Достаточно часто у людей при болезни желчного пузыря выявляют так называемые полипы, причем в связи с тем, что ультразвуковая диагностика, она внедрена широко, она есть практически в любой поликлинике города и области, и ультразвуковое исследование обязательно проводят всем людям с малейшими жалобами или в качестве профосмотра даже. По поводу болезни желудочно-кишечного тракта очень часто находят образования на стенке желчного пузыря, которые трактуют как полипы. На самом деле под этими полипами, в кавычках, может скрываться сам по себе полип. Полип – это размножение клеток стенки желчного пузыря, и может скрываться, значит, так называемые холестериновые полипы. Просто это камень, который, значит, вот прилип к стенке желчного пузыря, из него впоследствии, если он растет и отходит от стенки, образуется сам по себе камень мигрирующий, который вот опасен с теми осложнениями, которые мы говорили несколько выше. Крайне редко из полипа может вырастать какие-то опухоли и образования, поэтому самое главное, когда находят в желчном пузыре какие-то образования и полипы, это ни в коем случае не заниматься какими-то лечениями ненужными, там, значит, лечения, чистки, какие-то травы, а нужно наблюдаться. И самое главное, не вредить как бы болезни, не предпринимать каких-то непроверенных методов лечения. Если полип не растет, то просто человек наблюдается с определенной периодичностью всю жизнь. Если как бы рост обнаруживается, то здесь предлагается оперативное вмешательство лечения по поводу тех находок, которые есть. Для нас, для Урала, очень характерно и такое заболевание, которое является самостоятельным заболеванием, но оно целенаправленно повреждает желчный пузырь, это так называемый эпистархоз. Это паразитарное заболевание, человек заражается им при употреблении речной рыбы. Как правило, не как правило, это рыба, которая относится к семейству карповых. Это рыба с, значит, с белой чешуей, которая обитает в реках и водоемах. Сам по себе паразит располагается вот в мясе рыбы, и человек заражается при употреблении рыбы, недостаточно термически обработанной. То есть, если это рыба, скажем, в непрожаренном пироге, или особенно опасна, это рыба, которая имеет вяленый или копченый характер. Распространение настолько большое этой паразитарной инвазии, что среди паразитологов-инфекционистов даже есть такое утверждение, что если человек живет на берегу реки или является заядлым рыболовом, то диагноз можно ставить с 90% вероятностью просто по факту того, что вот он или там-то живет в этом районе, или, значит, вот является рыбаком. Болезнь проявляется по-разному, как правило, она может проявляться также через вот именно симптомы дискинезии желчного пузыря, то есть тяжесть, боли в правом боку. У ряда пациентов она проявляется аллергическими реакциями, когда у человека ни с того ни с сего начинаются какие-то высыпания на коже аллергического характера, отеки на лице, зуд. В общем-то, у нас на Урале достаточно актуально при таких вот не спонтанных и необоснованных аллергических реакциях обязательно обследоваться на эпистархоз, выявлять его и лечить, тем более, что заболевание, в общем-то, лечится достаточно неплохо, не требует длительного лечения. Сейчас курс лечения занимает всего лишь один день, эффективность достаточно неплохая. Как выявить эпистархоз? Это достаточно просто. Нужно сдать или кал на яйца паразитов, или сдать кровь на вот специальный иммуноферментный анализ на эпистархоз, для того, чтобы выявить антитела в организме в отношении тех паразитов, которые являются причиной. Почему вот поражается желчный пузырь? Да потому что вот этот паразит, эпистархоз, он живет, как правило, в желчных путях у человека, и он, значит, повреждает вот именно как раз желчные пути, реже печень, но чаще всего это желчный пузырь и протоки и желчные протоки как таковые. Упрощенная ситуация. Если вы чувствуете у себя те или иные симптомы, вот, характерные для болезни желчного пузыря, которые я описал, то есть тяжесть, боли в правом подреберье, как правило, эта боль возникает после еды, еще чаще после погрешности в питании. Что нужно делать? Все достаточно просто. Нужно параллельно или последовательно, как вы считаете целесообразным, сейчас, в общем-то, доступность обследования достаточно широкая, нужно сделать ультразвуковое исследование брюшной полости и потом подойти к врачу, или сначала подойти к врачу за направлением, потом уже сделать ультразвуковое исследование брюшной полости. То есть для того, чтобы поставить диагноз, в 85% случаев достаточно просто сделать вот эту неинвазивную методику, когда человеку ультразвуковым датчиком, значит, по коже вводят живота и просвечивают желчный пузырь. Ультразвуковое исследование – это методика, которая позволяет выявить изменения достаточно часто. Она имеет очень высокую информативную и разрешающую способность. При этой методике видны изменения уже на уровне 1-2 мм. Если есть какие-то камни, полипы или образования, даже видно, если есть еще не камни, а есть уже так называемая взвесь или песок, осадок, так называемый, в желчном пузыре, который требует достаточно активного лечения, значит, потому что если это не пролечить, тогда уже следующей стадии может быть образование камней, желчно-каменная болезнь как таковая. Да, вот, ну, редактор подсказывает, мне был вопрос по поводу, если есть горечь во рту. Действительно, это симптом, который может присутствовать при заболевании желчного пузыря. Горечь во рту чаще всего объясняется, если говорить в общем, на 85-90% забросом желчи из 12 перстной кишков в желудок и желудка в пищевод, а из пищевода в полость рта. То есть по-медицински это называется рефлюкс, по-народному это обратное поступление желчи. Это ситуация, которая чаще всего присутствует при дискинезии желчного пузыря, хотя она может практически в 15-20% быть и без патологии желчного пузыря, потому как желчь всегда выделяется в 12-перстную кишку, и нарушение моторной функции уже самого по себе кишечника, 12-перстной кишки, желчного пузыря и пищевода могут быть причиной этого состояния. Поэтому при этом симптоме, как правило, необходимо обследовать желчный пузырь, но это совершенно не обязательно состояние, которое четко однозначно говорит вот именно о желчном пузыре. Сейчас горечь во рту и отрыжку кислым, если она присутствует, больше всего относят к так называемым моторным нарушениям верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Это может часто соответствовать и в такой же степени присутствовать, как при дискинезии желчного пузыря, также и при так называемой гастроэзофагальной рефлюксной болезни, когда у человека из желудка в пищевод забрасывается пищеварительный секрет, который должен поступать на самом деле не снизу вверх, а сверху вниз. И этот симптом, в общем-то, требует действительно разделения. То есть сразу вот при наличии этого симптома нельзя ставить диагноз дискинезии, нужно пройти те этапы обследования, которые мы говорили, крайне простые, сделать ультразвуковое исследование, и только в этой ситуации уже ассоциировать, то есть связывать этот симптом с заболеванием желчного пузыря. У нас очередной звонок, алло, мы вас слушаем.
Знаете, у меня, может быть, не по теме сегодняшней передачи. В прошлый раз вы говорили о болезни желудка. У моей дочери гастродуоденит. Что это такое? Как его лечить?
Гастродуоденит – это, ну, состояние, которое, по сути своей, требует разделения на два состояния. Сейчас гастродуоденит как таковой не существует. Болезни все-таки делят гастрит и дуоденит отдельно. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. А дуоденит – это воспаление слизистой оболочки 12-перстной кишки. Дело в том, что они где-то в половине случаев сочетаются, и поэтому вот такой термин родился, который вот не имеет под собой медицинского толкования, но такое бытовое право на существование имеет. Здесь дело в том, что надо определиться со следующим образом. На 90% случаев воспалением слизистой желудка и 12-перстной кишки обусловлены инфекцией, о которой мы уже неоднократно говорили. Это очень распространенная инфекция, так называемая геликобактер пилори, встречается чуть ли не у 40% населения. населения, а с возрастом еще и чаще, в молодом возрасте тоже достаточно нередко встречается. Поэтому для того, чтобы решить, как лечить правильно, нужно обязательно сделать анализ на эту инфекцию. При фиброгастроскопии должны были ее обязательно взять. Если не взяли, нужно сдать кровь на эту инфекцию. И пролечить эту инфекцию, и тогда болезнь можно взять под контроль как таковой. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Я удалила желчный пузырь 8 лет тому назад. И до сих пор у меня все болит и болит. Ходила на УЗИ, мне сказали, у меня расширены протоки на 2 миллиметра. Печень всегда почему-то увеличенная бывает.
Я понял вопрос, спасибо. Дело в том, что удаление желчного пузыря, оно имеет следующую статистику в рамках последствий. 85% людей, в общем-то, болезнь проходит, я имею в виду желчнокаменная болезнь, какие-то боли, окончательный бесповорот, но они к обычной жизни своей возвращаются. У 15% людей, к сожалению, после удаленного желчного пузыря развивается нарушение работы клапанов, которые остались. Дело в том, что протоки, по которым оттекает желчь, они имеют ряд мышц, клапан, так называемые. И при удалении желчного пузыря эти клапаны работают, скажем так, неритмично и неправильно. Есть такой клапан, называемый сфинктер Одди. Вот, это как раз вместе впадение желчных протоков в 12-перстную кишку. И при удалении желчного пузыря у 15% людей этот клапан начинает работать неправильно. Дело в том, что это болезнь, которая распространена достаточно часто, потому что операции делают очень много в последнее время, потому что желчная каменная болезнь сильно распространена. Здесь необходимо лечение, направленное на регуляцию вот этих клапанов. Но ни в коем случае не желчегонные препараты, ни в коем случае не травки какие-то, потому что при удаленном желчном пузыре клапан этот находится в таком в полусжатом состоянии, он плохо работает. И если давать человеку желчегонные препараты и травки, ему даже становится хуже, потому что повышается давление в протоке, а он и так работает недостаточно. Здесь нужны препараты, которые бы расширяли работу этого клапана, так называемые препараты, снимающие спазмы. Для того, чтобы правильно подобрать лечение, я думаю, что проблем нет, вам нужно или к гастроэнтерологу подойти, или к нам в гастроцентр можете обратиться. Я еще раз напоминаю, городской наш гастроцентр, он располагается на базе 40-й клинической больницы, Волгоградская, 189, любой человек города и области совершенно свободно может подойти, нужно лишь взять направление от врача и страховой полис совершенно бесплатно, всех посмотрим и назначим правильное лечение. Но вот по поводу вашей болячки, я думаю, что здесь совершенно можно помочь, только нужно пропить препараты, которые действительно целенаправленно регулируют вот эти состояния. По поводу дуоденального зондирования очень часто люди в последнее время недоумевают. Раньше, скажем, лет 15 назад, любой человек, который поступал в клинике гастроэнтерологически, ему одним из обязательных процедур вместе с ФГС делали желудочный сок, делали дуоденальное зондирование. Ну, желудочный сок сейчас практически не делается нигде, потому что четко показано, что эта методика очень неинформативная. Для того, чтобы определить кислотность желудочного сока, нужно делать современные аппаратные методики. Они, к сожалению, есть, но не так сильно распространены, так называемая pH-метрия. Да и вообще большинство исследователей, большинство ученых гастроэнтерологов окончательно убедились в ситуации, что нет необходимости вообще исследовать так часто кислотность, потому что какая бы ни была кислотность, нужно отталкиваться от того, какие изменения в желудке. Если у человека есть язва, эрозия и воспаление, так без разницы, есть у него какое-то там изменение кислоты, все равно нужно лечить препаратами, снижающими кислоту. По поводу дуоденального зондирования такая же ситуация. Раньше методика позволяла выявить разные аспекты нарушения моторики желчного пузыря. Потому что, еще раз говорю, чуть ли не желчный пузырь считался ключевым моментом вот в патологии поджелудочной железы, печени, желудка. Сейчас дуоденальное зондирование применяется только крайне редко в диагностической методике, когда человеку необходимо вот очень-очень сильно поискать эпистархоз, вот все анализы он сдал, ничего не находит, а симптомы эпистархоза как таковые есть. Вот и все. Само по себе дуоденальное зондирование перестало быть информативным методом на потоке и практически не входит в такие вот стандарты, современные стандарты обследования пациента. Оно утратило свою актуальность, потому что УЗИ желчного пузыря имеет значительную высшую информативность и более точные показатели и параметры. Что касается профилактики желчной каменной болезни, здесь одним из ведущих методов профилактики является, культура питания. Холестерин, как продукт, который наполовину берется извне и берется из продуктов животного происхождения, он всегда, если человек кушает избыточно большие объемы пищи, жирную пищу, это всегда пища, которая крайне рискованна в рамках повышения холестерина в организме, и в крови, в том числе и желчи. Поэтому, если у человека есть наследственность по желчнокаменной болезни, для того, чтобы серьезным образом предотвратить ее развитие, человек просто серьезным образом должен пересмотреть какие-то такие стихийные свои традиции питания. Пища должна быть максимально растительного характера, минимум жирных вещей, максимальное преимущество должно отдаваться курице и рыбе, нежирным сортам мяса. И самое главное, это, конечно, подсчет калорий. Если человек имеет избыточную массу тела, даже немножко, очень просто посчитать, рост минус 100, допустим, если человек 180 сантиметров, то идеальная масса тела у него должна быть 80 килограмм. Если у него избыточную массу тела имеет, значит, он должен жестко определиться с тем, что или он должен кушать меньше, или расход энергии у него должен быть больше, он должен двигаться, активно заниматься каким-то физическим трудом или физкультурой как таковой. Что касается совместимости некоторых продуктов, в этом плане, я всегда стараюсь в своей передаче рассказывать так называемые доказательные вещи, а не личные предпочтения. Честно говоря, до сих пор современная медицина и гастроэнтерология, и диетология не подтвердила так называемую ситуацию несовместимости различных продуктов. Есть теории, так называемые, которые базируются на раздельном питании, которые показывают, что часть продуктов несовместима, но на самом деле подтверждений этому серьезных совершенно никаких нет. Поэтому теория раздельного питания, она не нашла популярности у так серьезных клинических гастроэнтерологов, которые занимаются, в общем-то, проблемой питания. Что касается профилактики эпистархоза, совершенно четко понятно, человек должен кушать рыбу только в термически обработанную, это должна быть уха или хорошо пропеченный пирог, это единственное средство профилактики эпистархоза. Что касается лемблиоза, действительно, лет 10, 15, 20 назад основополагающей причиной дискинезии желчного пузыря считалось наличие лямблий. Была следующая ситуация. Человеку делали дуоденальное зондирование, то есть ему вводили зонд, да, в 12-перстную кишку, то есть ту кишку, где открывается желчный пузырь. И при зондировании находили лямблии, и вот практически в желчи, да, находили лямблии и ставили так называемый диагноз лямблиозного холецистита. На самом деле все оказалось значительно как-то проще. Дело в том, что лямблии в желчи-то не живут фактически. Вот, крайне редко при каких-то катастрофических изменению химического состава, но по сути своей желчь – это среда, где лямблии жить не могут. И лямблии попадали при дуоденальном зондировании из самого кишечника. Поэтому есть проблема, скажем, лямблиозного там, дуоденита, есть проблема лямблиоза как такового кишечника, но лямблиозный холецистит – это проблема как таковая в настоящее время не стоит, потому что четко доказано, что это две разные вещи. Лямблии и патология желчного пузыря – это вещи совершенно разные и мало связаны. Другое дело, что действительно тяжелое заболевание 12-перстной кишки, где живут лямблии, оно может сопровождаться изменением, значит, вот, моторной функции желчного пузыря, но на самом деле это все-таки немножко по-разному. Что касается лямблиоза как проблемы как таковой, действительно, в общем-то, нередко распространенное это состояние, хотя, честно говоря, существует значительно больше страхов по поводу этой болезни. Есть специалисты, которые убеждены, что лямблии есть у всех и что болеют ими все. На самом деле это, правда, далека от истины. Здесь нужно к этой ситуации относиться трезво и реально. Если человек сдает кал на лямблии, у него они есть, значит, есть лямблиоз. Если нет, так не нужно, в общем-то, придумывать и быть убежденным катастрофически, что чего бы там ни нашли, все равно лямблии есть. Хотя чуть ли не в 7 случаях из 10 приходится встречаться с такой ситуацией, когда у человека есть какие-то отклонения в работе желудочно-кишечного тракта, ему вот доктор считает, что у него есть лямблии, и вот без разбора вот он или 20 раз дает кал, ничего не находит, а потом даже когда не находит, все равно равно назначает лечение от лимблиоза со словами, что все равно у всех есть, нужно лечиться. Нет, здесь должна быть целенаправленная такая ситуация. Все-таки выявили, тогда лечение как таковое. Вот. На самом деле препаратов сейчас достаточно много для лечения лимблиоза. Другая проблема, что очень часто происходит так называемая реинфекция. Не лечат животных домашних, не лечат, допустим, окружение, значит, низкое соблюдение санитарно-гигиенических норм. Вот вроде пролечили ребенка, он опять в садике, значит, облизал чего-нибудь, у него, так сказать, образовались лямбли в кишечнике. То есть это комплекс таких санитарно-ограничительных мер в отношении лимблиоза. Проблема действительно есть, но в отношении желчного пузыря ее так отделили по разным сторонам. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Хочу вот такой вопрос задать. У дочка соблюдает полностью все, ну, в общем, зубки чистит, все, и запах дурной иногда бывает.
Ну, запах изо рта – это ситуация, которая требует усилия трех специалистов на самом деле. Это должен быть качественный стоматолог, который исследует полость рта для того, чтобы не было стоматитов, гингивитов. Это очень частая ситуация, когда у человека есть даже малейший очаг инфекции в зубах, он вызывает запах изо рта. Это должна быть санирована носоглотка, так называемая, то есть это заболевания лор-органов, синуситы, риниты, гаймориты, насморк. Те, которые могут сопровождаться также очагами инфекции как таковой. И третья ситуация. Если стоматолог просанировал все зубы и четко сказал, что десны и полость рта санирована, если лор-врач подтверждает, что нигде никаких очагов инфекции нет. Третий специалист, который подключается, обязательно это гастроэнтеролог, потому что одним из компонентов неприятного запаха из полости рта может быть заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок, из желудка в пищевод, а из пищевода в полость рта. Поэтому обязательно обратитесь к гастроэнтерологу для того, чтобы правильно был поставлен диагноз. Вот эти три специалиста обязательно должны посмотреть и дать свое заключение. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, не болейте и помогай вам Бог.